мировая экономическая мысль не смогла предупредить нынешний кризис? Почему сейчас экономическая наука не может дать точного ответа, как выйти из этого кризиса? Где сейчас находится российская экономическая мысль и какое место она занимает в системе принятия решений? В обсуждении этих вопросов участвует Александр Рубинштейн, первый заместитель директора Института экономики Российской академии наук, и болгарский социолог профессор Андрей Райчев. Цикл бесед «Кризис общества» ведет Игорь Яковенко.
Первый мой вопрос к Александру Яковлевичу Рубинштейну. Есть ли кризис сегодня в мировой науке? И если есть, то в чем он состоит? И каково ваше видение того ответа на вызов кризиса, который могла бы дать мировая наука?
Я бы немножечко повернул этот вопрос с другой стороны. Вот самое любопытное, что кризис экономической теории возник именно из-за финансового кризиса. До этого все казалось тишь да бладь, да божья благодать. Посмотрите, много лет стабильного экономического развития. И как бы все циклические тенденции, которые раньше были, вроде были преодолены, то те кейнсианские методы, которым научились использовать, работали и так далее. И вдруг вот все-таки разразился кризис, и тогда стало ясно, что действительно финансовая наука и в целом экономическая наука находится в каком-то таком тяжелом положении. Но если до кризиса, скажем, макроэкономисты, которые считались чуть ли не гуру в экономической теории, посмотрите, по последним там 10 годам Нобелевские премии получали они, которые сумели все предвидеть, то сейчас выяснилось, что они вот очень сильно попали в некую такую тяжелую ситуацию. Достаточно вспомнить выступление в «Нью-Йорк Таймс» Пола Кругмана, который фактически обвинил макроэкономистов в их неспособности решать практические задачи, и его выступление разделило весь экономический мир на две группы. Одни, скажем, выступают с соответствующими претензиями теории, другие пытаются защищаться, там, скажем, Чикагская школа. Возник так называемый Кильский меморандум, это когда международная группа из Германии высказала свои претензии к существующим моделям. То есть, ясно, есть некий разброд. Мне даже кажется, что он существенно больше, чем должно было бы быть. Все-таки экономическая теория наработала очень много важных вещей, и многие моменты она умеет решать. Вопрос другой границы этих решений. То, что раньше происходило и можно было учесть, опираясь на принципы саморегулирования, сегодня подвергается некому сомнению, потому что мир стал очень связанным. Вы знаете, мы не все еще до конца поняли вот эту самую глобализацию, связанность экономических центров. Может возникнуть очень какая-то незначительная ситуация на одном конце шара, и она мультиплицируется на другом конце шара. Многие вещи настолько сильно стали математизированы, что технические решения не осваиваются как бы на уровне экономических интерпретаций. И ясно, что мы получили ситуацию, которая дает основание думать о необходимости какой-то модернизации экономической теории. Я думаю, что в ближайшее время появятся теоретические работы, которые будут рассматривать современную экономику с точки зрения большего влияния регуляторов, в частности государства. Это не на уровне практических решений, а внедрение это в соответствующие теоретические модели.
Спасибо. У меня вопрос к профессору Райчеву. Андрей, скажите, все-таки все больше высказывается мнение о том, что природа кризиса – это фундаментальное противоречие между глобальностью экономики и локальностью политики. То есть это не чисто экономические, не чисто финансовые причины. В таком случае, а чего мы, собственно говоря, пристаем к экономистам? Может быть, ответ лежит совершенно в другой плоскости, на грани наук, и пусть ответ дают политологи, социологи, политики, ну, в конце концов, священники, которые, так сказать, у нас по ведомству духовности.
Понимаете, Игорь, ответ, конечно, должен прийти в том числе от священников, от всех, которых вы упомянули. Но вопрос происходит от экономистов. Я поясню. Понимаете, после конца холодной войны в мире стала доминировать как абсолютная очевидность либеральная экономическая доктрина. А тут дело не в каких-то ошибках, тут дело в подходе. Им казалось простейшей и святой истиной то, что вот если просто оставить без регуляции, мир развивается, и действительно на ранних этапах так оно и было. Однако это лопнуло, это несколько раз пыталось лопнуть, наконец это лопнуло в конце 10-х годов. Это банкротство либеральной доктрины. в этом смысле мы не имеем какую-то ошибку или недоучет, или что-то. Это просто банкротство. Что мы слышим? Значит, мы слышим всю ту же песню, что это хорошо, только чего-то там не хватает в этой машине. Машина ничего, все идет прекрасно, но что-то еще надо доделать. А я глубоко в это не верю. Глобализация, как наш собеседник очень точно сказал, наступила. Надо делать новую машину мировой экономики. Она не может покоиться на принципах той бедности и богатства, которую мы имеем сейчас, этого соотношения развитых и развивающихся стран, особенно Китая, ну и России также, и Бразилии также. Это просто не может быть тем же самым. Копится 12 тысяч миллиардов долга у Америки. Золото растет, по-моему, на 30% возросло за несколько месяцев. Это прединфляционный симптом. Просто лопнет еще что-то. Еще что-то лопнет, и нам опять будут объяснять, а мы не учли, не надо было так много денег печатать. Понимаете, если говорить в конце концов о товарах, потому что экономика – это наука о товарах, где глубокая причина кризиса? В смысле, куда ушли деньги? Вот как Аркадий Райкин, помните, была такая шутка, сижу я каждый день в этом ресторане и думаю, куда деньги уходят? Вот давайте посмотрим, куда ушли деньги. Они ушли в две черные дыры. Первая дыра – это завышенное потребление западного мира. Западный человек потребляет больше, чем он производит, и копит долг. Вторая дыра – это идиотские проекты, которые, кстати, я думаю, это экономисты должны сказать, что, наверное, вот размер этого абсурдного потребления равен размеру вот этого, этих абсурдных проектов, что мы видели вот в Дубае. И увидим еще не раз.
Александр Яковлевич, профессор Рачев просто дал пас на ваше поле, потому что 10 лет назад вы с Гринбергом написали книжку «Экономическая социодинамика». И основная идея этой концепции экономической социодинамики – это как раз ликвидация вот этого монополизма индивида как игрока на экономическом поле и обоснование присутствия там государства как игрока, который защищает некий общественный интерес. Но ведь все упирается в качество государства.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что лично я не являюсь сторонником похорон либерализма. Это не так. Другой вопрос, есть крайний либерализм, когда действительно все сводит вот к интересам индивидуума, не замечая интереса его общества в целом, общества отдельных групп. Это крайняя позиция, которая, очевидно, не может иметь места в современной экономике. Согласен я также и с тем, что в условиях глобализации нужны мировые регуляторы, здесь нет никаких сомнений, хотя надо считаться и с той ситуацией, что для этого надо иметь нечто подобное мировому правительству, а это достаточно сложный институт, и поэтому не все страны могут согласовать вот подобного рода регуляции. Теперь относительно экономической социодинамики. Да, действительно, такая концепция нами была создана, мы ее вот разрабатывали много лет, и сейчас продолжаем работать над отдельными направлениями этой теории. Смысл ее сводится к тому, что кроме интересов отдельных индивидуумов, отдельных игроков, существуют еще интересы сообщества людей в целом, интересы как таковые, которые нельзя свести к интересам отдельных людей или отдельных фирм. И вот до сих пор экономическая теория не считалась с этими интересами. И это, на мой взгляд, и послужило одной из причин возникновения тех чудовищных ошибок, которые произошли на финансовых рынках, где системные риски, которые могли учесть только на уровне вот этих интересов общества, то есть государственных, системные риски не могли быть найдены в функциях полезных для отдельных индивидуумов. В этом смысле, безусловно, экономическая социодинамика является одной из тех теорий, которая, ну, дает какие-то рекомендации возможные, как развивать экономику с учетом того, что должно действовать государство в качестве независимого, автономного игрока на этом рынке. И в каком смысле это рассматриваю как развитие концепции либерализма, а не наоборот. Но вы очень правы в своем вопросе относительно качества государства и качества общества. Вот в наших беседах по поводу экономической социодинамики с такими, ну, виднейшими, крупнейшими, знаменитыми экономистами, как Кеннет и Роу, Ричард Масгрейв, они, принимая в каком смысле нашу концепцию, все время высказывали опасения, что не приведет ли наша теория к тому, что она станет обоснованием для, скажем, диктатур, для того, чтобы некоторые государства в качестве общественных интересов постулировали интересы определенных элит, групп и так далее. И вот это и есть разговор о качестве государства и качестве общества. Вы абсолютно правы. Без нормально развитого гражданского общества, достаточно демократичного, где существуют соответствующие институты, вот эти интересы общества, о которых мы говорим, они могут артикулированы быть в очень неприглядном виде и приводить к негативным даже последствиям, мы знаем такие примеры.
Вот можно привести конкретные примеры, когда действительно был сформирован интерес, который специфичен для этих обществ, но он сыграл позитивную роль. Это реакция Евросоюза, это реакция парламента Америки, где принятые решения оказались достаточно эффективными и способствовали достаточно быстрому выходу, на самом деле, из очень тяжелого кризиса. Но еще раз повторяю, это связано очень с самим гражданским обществом. По сути дела, на самых нижних этажах политической системы возникают какие-то интересы, может быть, иногда, которые формулируют пассионарии. И как быстро они проходят на самый верх до парламента, где принимается решение, и насколько эффективны эти решения. Вот все это зависит от институциональной среды, от развитости гражданского общества.
Спасибо. У меня вопрос очень короткий к Андрею Райчеву. В конце 18-го, в начале 19 века немецкие мыслители совершили такой бунт философского факультета, который привел к очень серьезному изменению структуры общественной науки. У вас нет ощущения, что вот такой бунт, уж не знаю какого, философского, экономического, социологического факультета, ну, по крайней мере, в Европе назрел?
Наверное, но это не произойдет на университетах, это произойдет в интернете. Новый уровень вообще мирового познания связан с возникновением таких центров, которые самовозникают. Это организовать нельзя. Но пока что это, конечно, просто мечта, а мне хотелось бы сказать на тему гражданского общества. Мне кажется, что гражданское общество не сыграло никакую роль в этом кризисе, а просто стояло и смотрело широко открытыми глазами с ужасом. Сыграли роль государственные деятели, которые поразительно, впервые в истории человечества, я бы сказал, среагировали на кризис не отталкиванием друг от друга и спихиванием вины, а сближением. Произошло сближение как в Европе, так и между Европой и Америкой, с одной стороны, и всем миром вообще, Китаем, Россией и так далее. После кризиса мы имеем гораздо более устойчивый мир с политической точки зрения. Даже поразительно.
С первым заместителем директора Института экономики Российской академии наук Александром Рубинштейном и болгарским социологом Андреем Райчевым беседовал Игорь Яковенко. Говорит